в эфире «Медицинский городок» с профессором, доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем цикл передач, посвященных заболеваниям легких. И сегодня я предлагаю беседу о хронической обструктивной болезни легких, или сокращенно по первым буквам этого диагноза заболевания, часто врачи сокращают ХОБЛ, хроническая обструктивная болезнь легких, поговорить. Болезнь, которая составляет существенную и большую долю и в заболеваемости, к сожалению, в неблагоприятных исходах, как среди всех болезней терапевтических, так и среди заболеваний легких. Сама по себе хроническая обструктивная болезнь легких – это прогрессирующее заболевание, связанное с хроническим воспалением в бронхах и легких в ответ на токсические частицы или газы. Это основное, самое простое определение и понимание заболевания, говорящий об основном механизме, который лежит в структуре ХОБЛ, хронической обструктивной болезни легких. Страдают, как показывают данные, в разных странах от 4, и можете себе представить, до 15% взрослого населения. По данным Всемирной организации здравоохранения, численность больных хронической обструктивной болезнью легких составляет порядка несколько десятков, есть цифра о 80 миллионах человек. И, к сожалению, за год в мире умирает несколько миллионов человек, страдающих тяжелой, так называемой терминальной, финальной стадией данного заболевания. В статистике медицинской мировой звучит цифра около 3 миллионов человек ежегодно могут погибать от этого заболевания. И важным, безусловно, является еще и прогноз с точки зрения, а как это заболевание из года в год будет вести себя. И эксперты Всемирной организации здравоохранения, к сожалению, прогнозируют, что в течение ближайших 10 лет смертность от хронической обструктивной болезни легких может вырасти на 30%, если не будут приняты срочные эффективные меры по снижению риска факторов, которые способствуют развитию этого заболевания. Безусловно, в первую очередь речь идет о курении, потому что курение – это неоднократно доказано, и мы много раз будем повторять в сегодняшней передаче, это ведущий фактор развития этого достаточно грозного заболевания. И цифры, которые были приведены выше, конечно же, красноречиво не просто говорят, а кричат, насколько серьезным образом должна быть изменена и государственная политика, и личные подходы людей, которые, собственно, имеют риски развития данного заболевания. Основными факторами, которые приводят к развитию хронической обструктивной болезни легких, является курение. Но когда мы говорим о курении, мы не должны забывать о двух фактически, так сказать, формах курения. Это активное курение, когда человек сам употребляет никотин, курит, но и последние годы было доказано очень высокий риск людей, и имеющих пассивное курение. То есть, если кто-то в окружении из близких или родственников, или соседей курит, то, к сожалению, практически чуть ли не до 50% тех токсических веществ, которые содержатся в табаке, человек может вот при пассивном курении вдыхать и иметь, ну, может быть, несколько меньше, но, к сожалению, очень высокие риски развития этого заболевания. Поэтому, безусловно, здесь ответственность в рамках курения должна быть не только перед собой, но и перед близкими людьми в рамках серьезного воздействия на предотвращение прогрессирования, собственно, данного состояния заболевания. Второй значимый фактор, который отмечается в медицинской литературе и доказано, это профессиональные вредности, среди которых отмечается пыль, химические вещества, так называемые химические палитанты, пары кислот и щелочей, поэтому люди, работающие с соответствующей профессиональной вредностью, конечно же, они по современным канонам профессиональной медицины должны, во-первых, проходить профилактический осмотр на развитие хронической обструктивной болезни легких. Если развивается это состояние, то решается вопрос о прекращении профессиональной деятельности, о ранних мерах профилактики, реабилитации, целый комплекс так называемых и мер освидетельствования рабочего места и воздействия на работодателей, которые действительно должны следить за, собственно, вот, гигиеной рабочего места в рамках тех или иных составляющих. Третий фактор, достаточно важный и значимый, это атмосферное и домашнее загрязнение воздуха, которое осуществляется продуктами сгорания топлива, выхлопными газами, сажей, строительной пылью, дымом. Здесь, безусловно, все это имеет такое достаточно важное значение с точки зрения экологии, в которой живет человек. И, например, для Свердловской области, для Челябинской области, для промышленных регионов, конечно, этот фактор имеет колоссальное значение, и внимание, и контроль со стороны служб, которые осуществляют наблюдение за промышленными выбросами вредностями, здесь очень и очень актуальная задача, которая должна соблюдаться. Но очень часто возникает интересная дискуссия, которую я или наблюдаю со стороны, или иногда активно в нее вовлекаюсь, это дискуссия по поводу экологии и курения. Очень часто люди, которые сильно озабочены своим здоровьем, заболеваниями легких, или у них развиваются начальные признаки этого состояния, они, как показывает практика, очень большое значение уделяют именно экологии, достаточно так активно критикуют именно промышленные выбросы, загрязнения. И это правильно, в общем, здесь есть совершенно четкая и важная составляющая в развитии заболевания. Но интересным, с моей точки зрения, является акцент, когда люди, обращая внимание на экологию, абсолютно не обращают внимания на активное и пассивное курение. А ведь если с медицинской точки зрения сопоставить эти два важных фактора, то, например, выкуренная пачка сигарет, она эквивалентна, как показывают некоторые сравнения, нахождение в помещении, которое не вентилируется и в котором работает автомобиль с плохой регулировкой нейтрализации выхлопных газов в течение чуть ли не получаса-часа. То есть можно себе представить, люди, которые связаны с автомобилями или находились, допустим, в гараже, в котором работает рабочий автомобиль, могут представить себе, насколько это ядовитая атмосфера. И эта ядовитая атмосфера, она вот серьезным образом показывает, насколько вот фактор курения, на который не обращают внимания, является значимым и важным. Как активное, так и пассивное, это, безусловно, значимо. И меры, которые принимаются в последнее время, законодательные, о выделении мест для курения отдельно, о строгом соблюдении и разграничении курения и запрете курения в общественных местах, это, безусловно, очень важный и нужный шаг, который был сделан с точки зрения государственного регулирования последние годы. Но помимо курения, профессиональных вредностей, атмосферного и домашнего загрязнения воздуха, безусловно, важно отметить и еще ряд факторов, которые необходимо учитывать при анализе хронической обструктивной болезни легких. Речь идет о нарушении экологии жилища. Дело в том, что иногда со стороны наблюдая, как люди как-то достаточно легко и вольготно относятся к размещению, скажем, камина внутри своего помещения. Достаточно часто этим камином пользуются и там, другими какими-то вещами с открытым огнем, и восторгается этой ситуацией. Да, возможно, с точки зрения созерцания, с точки зрения комфорта, безусловно, это все красиво и значимо, но продукты сгорания, топлива без очень хорошей вентиляции, без адекватной вентиляции или даже при малейших нарушениях со стороны вентиляции, гарь и другие факторы, они также являются, ну, может быть, не столь значимыми, как курение, но факторами, которые раздражают дыхательные пути, бронхи. И поэтому, безусловно, люди, страдающие хронической обструктивной болезнью легких или имеющие неблагоприятную наследственность, они должны очень внимательно относиться к вот, экологии жилища, к строгому соблюдению всех норм и правил по адекватной вентиляции. А если болезнь уже имеет выраженные стадии, то, в принципе, ну, ни одна вентиляция адекватно тоже не абсолютно не способна продукты сгорания элиминировать, и поэтому нужно это учитывать, может быть, как небольшой, но значимый фактор в рамках соблюдения предостороженности, в рамках создания покоя для своих легких. Следующий важный фактор – это инфекционные заболевания дыхательных путей, это респираторные инфекции, которые мы с вами разбирали в предыдущих передачах, остро-респираторные вирусные инфекции. Это и другая группа заболеваний, так называемые рецидивирующие бронхолегочные бактериальные инфекции. Определенный вклад может вносить и туберкулез, и, скажем так, ряд заболеваний бронхов в детстве, облитерирующий бронхиолит, так называемый. Это момент, который важно учитывать при профилактике и при, безусловно, формировании программы по снижению факторов риска у человека, страдающего хронически обструктивными болезнями легких, потому что, скажем, если человек курит, и у него есть профессиональные вредности, или, то для него любая инфекция бронхолегочная – это дополнительный достаточно мощный удар, который, безусловно, наносит ущерб и приводит к прогрессированию заболеваний, поэтому меры эпидемиологической профилактики, меры вакцинации, так называемые вакцины пневмококковые, вакцины против гриппа у людей при наличии склонности к хронической обструктивной болезни легких или факторах риска, безусловно, должен учитываться. Одним из немаловажных факторов, способствующих развитию хронической обструктивной болезни легких, является социально-экономический статус. Как показывает наблюдение, к сожалению, люди, которые мало интересуются своим здоровьем, не развивают свои познания в области здравоохранения и медицины, не интересуются факторами состояния и заболевания из-за отсутствия интереса или из-за низкого образовательного уровня, или, к сожалению, из-за низкого экономического статуса, когда нет возможности обеспечить достаточную экологию собственного жилища, это, к сожалению, тоже поддерживает прогрессирование заболевания. И в ситуации, когда болезнь уже установлена, то должны быть приняты, конечно, дополнительные меры по ситуации предотвращению прогрессирования заболевания. И самыми главными факторами является исключение тех моментов, курение, профессиональных вредностей, нарушение экологических факторов, насколько это, безусловно, возможно и выполнимо у каждого конкретного человека, исходя из его обстоятельств. Ну и немаловажный фактор, который, пожалуй, занимает также ведущие позиции в разделе так называемых причин и факторов риска хронической обструктивной болезни легких, это генетическая предрасположенность. Доказано, что реакция, скажем, на то же курение или профессиональные вредности, она может иметь определенные реакции в зависимости от наследственности. И какой вывод может быть, исходя из наследственной предрасположенности? Если кто-то из ближайших родственников, мама, папа, дедушки, братья, сестры, дяди, тети, имели хроническую обструктивную болезнь легких, то это фактор, который должен учитываться, безусловно, человеком с точки зрения данного состояния и заболевания. Тем более, что, к сожалению, хроническая обструктивная болезнь легких, ХОБЛ, имеет очень такое мягкое начало. Люди обращаются, как правило, только на выраженной стадии заболевания. Длительное время болезнь протекает без явных каких-то беспокоящих человека клинических симптомов, он не обращает на это внимания, в общем, списывает это на разные какие-то внешние факторы. А при развитии явных симптомов болезнь уже, как правило, имеет малую обратимость. И поэтому, безусловно, учет факторов риска при наследственности курения, профессиональной вредности, атмосферное домашнее загрязнение воздуха, инфекционные заболевания, они должны учитываться на всех этапах, в общем, жизни человека и заботы о близком человеке, в семье, о детях, о внуках, о супругах, безусловно, для того, чтобы не допускать это состояние заболевания. Тем более, что напрашивается вывод, не знаю, насколько он прав, согласитесь вы со мной или не согласитесь, но во многом, разбирая вот этиологический фактор риска хронической обструктивной болезни легких, можно сделать вывод, что это заболевание во многом рукотворное, если так можно сказать, в кавычках, безусловно. То есть человек сам приводит свой организм к этому заболеванию. В первую очередь за счет курения. И это основной фактор. Это все подчеркивают, это основной ведущий фактор развития этого заболевания. И очень обидно, когда человек свою жизнь, безусловно, вот кладет на весы с точки зрения вот, размена на курение, на такой, в общем, фактор, который очень часто не остается без последствий и приводит к серьезным нарушениям в организме. Тем более, что, повторюсь, на определенных этапах хроническая обструктивная болезнь легких, она, безусловно, с помощью современных препаратов лечится и достаточно эффективно, но является малообратимой. То есть взять и полностью исключить это заболевание, прекратить прием лекарственных препаратов, это очень важно понимать, практически крайне редко получается. Чаще всего, безусловно, люди, собственно, с этим заболеванием уже вынуждены жить, бороться, постоянно лечиться, наблюдаться, тогда, безусловно, в общем, ситуация контроля, она осуществима. Основные симптомы хронической обструктивной болезни легких. Вообще, ХОБЛ обязательно важно подозревать у человека с одышкой, с хроническим кашлем и кашлем с мокротой. Вот три, пожалуй, основных симптомы, которые достаточно в упрощенном варианте позволяют начально заподозрить это заболевание. Повторюсь, это одышка, хронический кашель и кашель с мокротой. Ну, а если человек еще и курит, то, в общем, здесь вероятность диагноза хронической обструктивной болезни легких очень высока, и поэтому, безусловно, здесь при наличии этих симптомов необходимо совместное с врачом, конечно, грамотное лечение и ведение, причем лечение и ведение постоянно. Это важно для того, чтобы болезнь не переходила в более тяжелые стадии. А самой тяжелой стадией, осложнением хронической обструктивной болезни легких является дыхательная недостаточность, когда легкие уже не справляются со своей функцией, они не способны обеспечивать организм кислородом. И осложнением хронической обструктивной болезни легких является и так называемое легочное сердце, то есть ситуация, когда сердце, правые отделы сердца, они перегружаются и в них развивается недостаточность, что приводит к отекам, к накоплению жидкости в организме с другими, значит, последствиями, влияющими на здоровье человека. Ну, кашель вообще-то это наиболее ранний симптом, он, как правило, появляется в среднем у человека где-то годам к 40, если у него стаж курильщика уже есть порядка 5-10, иногда больше лет. Чаще кашель наблюдается днем, реже, кашель беспокоит человека ночью. Вот такие есть некоторые особенности этого симптома, которые беспокоят. Но, как вы можете наблюдать, к сожалению, большинство людей, курящих, как раз и имеют кашель. Это как раз стадии хронической обструктивной болезни легких в подавляющем большинстве своем на самом деле. А за этими стадиями уже следует, как правило, стадии, прогрессирующие с дыхательной недостаточностью, с отдышкой. Важным характеристикой кашля является наличие мокроты. Как правило, на начальных этапах выделение мокроты в небольшом количестве, она имеет, как правило, слизистый характер, но с течением времени или при обострении заболевания она приобретает гнойный характер. Это уже свидетельство формирования воспаления бактериального, которое является важным дополнительным фактором и при хронической обструктивной болезни легких наряду с начальными факторами, развивающимися в ответ на раздражающие элементы. Ну и третий симптом – это отдышка, причем отдышка, как правило, при хронической обструктивной болезни легких, она начинается очень незаметно. Как правило, человек в большинстве своем даже не замечает отдышки, ему говорят окружающие по поводу того, что ты как-то стал задыхаться, ты стал меньше выносить физические нагрузки, он иногда это не замечает, а потом, начиная прислушиваться к себе, действительно с удивлением отмечает, что раньше он легко взбегал, допустим, там на третий этаж, а тут он уже 1-2 пролета проходит, и ему надо остановиться, или у него учащается дыхание, ему нужно поглубже вздохнуть, вот, и осознает отдышку, если окружающие не наблюдают, это уже в достаточно ситуации, когда физические ограничения происходят у него. Это очень важный момент, который нужно помнить, такое коварство отдышки при хронической обструктивной болезни легких. Болезнь медленно прогрессирует, человек за несколько месяцев или даже лет иногда не так остро эти симптомы осознает, и поэтому, безусловно, это очень важно. Как показывают наблюдения, отдышка возникает в среднем где-то лет через 10 после начала кашля, и является уже причиной, по которой основная масса больных и обращается к врачу. Вот это уже действительно тревожит человека. Хотя в идеале, конечно же, надо обращаться на стадии еще ранней, на стадии кашля. Ну, а в идеале-то вообще не допускать этого, безусловно. Это было бы наиболее, так сказать, важный фактор как таковой. Хроническая обструктивная болезнь легких, она имеет по медицинским основным параметрам так называемые основные фазы течения, это стабильную фазу, то есть это хроническое обычное состояние для человека, такое подкашливание с мокротой, отдышка, ну и обострение, когда у него резко или в определенной степени, может быть, не резко, ухудшается состояние, прогрессирует отдышка, увеличивается объем мокроты, усиливается кашель как таковой, причем факторами обострения могут быть как инфекционные факторы, то есть присоединение какой-то инфекции как таковой, или фактор может быть неинфекционный, когда человек попадает в ситуацию ухудшения экологии, нагрузки курением или других дополнительных факторов, что приводит к новому скачку и переходу болезни от одной ступени к другой. А ступени выделяет по медицинским канонам несколько. При данном состоянии заболевания, если быть точным, то это 4 ступени, так называемая ступень легкая, она характеризуется, как правило, легким ограничением нарушений функции легких, в основном проявляется кашлем с мокротой, причем это не постоянный симптом, от случая к случаю. Отдышка, как правило, отсутствует или возникает только при значительной физической нагрузке, и поэтому человек чувствует себя комфортно, работает и считает, что, в общем, здесь проблем как таковых нет. При второй ступени уже возникает, собственно, отдышка при физической нагрузке, более выраженные симптомы кашля с мокротой. Но, как правило, у человека еще сохраняется на комфортном уровне качества жизни. Он, в общем, так бодрится, работает, не отмечает каких-то ограничений в своей физической активности, которые на самом деле наступают уже, как правило, на третьей стадии, на третьей степени, правильнее сформулировать, у человека. Здесь уже практически ежедневно кашель. отдышка снижает трудоспособность, ограничивает его физическую нагрузку, он уже не может выполнить свои обычные дела, которые он делал, в общем, изо дня в день достаточно традиционно. Ну, а четвертая стадия – это уже отдышка в покое, когда человек даже без физической нагрузки уже находится в состоянии дефицита кислорода, и на этой стадии человеку, конечно, нужен уже как важный фактор лечения, это уже кислородный концентратор, то есть он душит уже с помощью аппарата, который дает дополнительный процент кислорода во вдыхаемом воздухе, это очень важно. Основные этапы обследования при хронической обструктивной болезни легких на начальном этапе, они общие, мы с вами каждой передаче их повторяем, это общий анализ крови, в котором может быть выявлены лейкоциты, как реакция на воспаление, общий анализ мочи, электрокардиограмма, биохимический анализ крови для изучения сопутствующих заболеваний, функции печени по уровню аспарагиновой, аланиновой трансаминазы, уровень сахара для того, чтобы исключить нарушение углеводного обмена в виде диабета. Исследуется уровень холестерина, уровень креатинина, по которому отмечается функция почек. То есть, если креатинин нормальный, то почки функционируют нормально. Если креатинин повышен, то, собственно, здесь формируются какие-то элементы почечной недостаточности. Ну и важный ряд других. Флюорография обязательно делается человеку с хронической обструктивной болезнью легких. Обязательно. Это, ну, вообще обязательно для любого человека. Для человека, страдающего ХОБЛ, это просто является обязательным, если можно сказать такой термин. Важным является исследование мокроты на наличие воспалительных элементов в мокроте, в том числе и делаются бактериологическое исследование мокроты и посев мокроты для выделения той микрофлоры, которая в легких у человека поселилась, и вырабатывается, соответственно, воспалительная реакция, и по посеву мокроты подбирается и антибактериальные средства для лечения воспаления как такового. Ну и важными очень функциональными методами для хронической обструктивной болезни легких, как и для бронхиальной астмы, является так называемая спирография, это исследование функции внешнего дыхания на специальном аппарате, и так называемая пикфлоуметрия, это методика, которая вообще при наличии у пациента бронхиальной астмы или хронической обструктивной болезни легких, это такой портативный аппарат, который с собой человек носит и должен несколько раз в день в этот аппарат подуть и определить пиковую скорость выдоха. То есть он резко выдыхает, и аппарат показывает, собственно, вот этот показатель, насколько бронхи у человека работают активно или неактивно. А при хронической обструктивной болезни легких, значит, основной процесс-то это то, что за счет раздражения внешних факторов, курения, за счет инфекций происходит воспаление в бронхах, происходит гиперсекреция бронхов, то есть в бронхах выделяется повышенное количество секрета, и происходит как следствие сужения просвета бронхов. Это, в свою очередь, может быть как за счет воспаления отека, так и за счет развития соединительной ткани вследствие хронического воспаления. Ну, а впоследствии из-за сужения бронхов, к сожалению, ряд структур легких, они расширяются, формируется так называемая эмфизема, когда воздух не может пройти через суженные бронхи, и легкое становится гипервоздушным. Но, к сожалению, эта гипервоздушность, она неэффективная, то есть за счет этой гипервоздушности не удается компенсировать недостаток кислорода, и это, наоборот, даже негативно влияет на все изменения, которые происходят в легких, как раз вот спирография, пикфлоуметрия, они все эти процессы выявляют, точно ставят диагноз и определяют, насколько важным является параметр воздействия на тот или иной как таковой компонент. Основными мерами профилактики, безусловно, является устранение всех факторов, которые мы с вами проговорили, но наибольшим важным фактором, еще раз повторюсь, является, безусловно, курение. Второе – это меры вакцинопрофилактики. Люди, страдающие хронической обструктивной болезнью легких, должны пройти полный курс вакцинации и от пневмококковой инфекции, и от гриппа, это обязательно, потому что любая встреча с пневмококковой инфекцией, с гриппом, для таких пациентов, она, к сожалению, достаточно серьезная и может привести к резкому ухудшению течения и прогнозу заболевания. Основными лекарственными препаратами, которые используются для лечения хронической обструктивной болезни легких, являются так называемые бронходилататоры. Это препараты, которые расширяют бронхи. Существуют так называемые короткие бронходилататоры, которые используют по требованию. Это своего рода такие баллоны, содержащие лекарства в виде аэрозоля. Ими пользуются как люди с бронхиальной астмой, но также эти лекарства имеют особое значение, актуальность и для людей, страдающих хронической обструктивной болезнью легких. Это очень важно. Мы, говоря про бронхиальную астму, с вами разбирали один из существующих таких страшных мифов, когда люди считают, что если он начинает пользоваться вот этими баллончиками для дыхания, то он привыкнет, больше ему ничего не поможет, и на самом деле это ситуация, которая приводит к ухудшению. Откуда взялся этот миф и страх, трудно сказать. Но совершенно четко с медицинской точки зрения можно сказать, если человек не пользуется лекарствами в виде аэрозоля для лечения хронической обструктивной болезни легких, то у него болезнь однозначно прогрессирует и приводит к дыхательной недостаточности, к тяжелейшим последствиям. Если он пользуется этими ингаляторами, то болезнь контролируется, она может остановиться на определенном этапе, и это важно. Важный момент. Люди с хронической обструктивной болезнью легких должны лечиться длительно, при тяжелой состоянии, при средней тяжелой форме, постоянно. Это факт. Иначе последствия, к сожалению, могут быть, как мы говорим с вами, в виде дыхательной недостаточности, других осложнений с высокой степенью вероятности. Второй группой препаратов, которые используются для лечения хронической обструктивной болезни легких, это так называемые местные глюкокортикостероиды, препараты, которые снимают воспаление в бронхах. Используются отчасти так называемые препараты-муколитики, препараты, разжижающие мокроту в определенной ситуации, препараты, расширяющие бронхи при приеме в виде таблеток, используются также. То есть, в общем-то, это как минимум различные, могут быть 4 группы препаратов, их различное сочетание в зависимости от индивидуальных особенностей. Это все важно понимать для того, чтобы осознавать. Не всегда очень просто подобрать терапию. Терапия подбирается врачом, специалистом, в идеале это терапевт-пульмонолог. И в дальнейшем наблюдается, безусловно, человек с определенными контрольными точками посещения врача. Это очень важно. Одним из этапов лечения может быть использование так называемой небулайзер-терапии. Это специальные аппараты, которые создают такой лекарственный туман, когда в этот аппарат добавляют лекарства. Это облегчает доступ лекарственных препаратов. В период обострения у человека с температурой, с гнойной мокротой, с повышенными лейкоцитами используются антибактериальные препараты. Это очень важно, как таковая ситуация. Лечебная реабилитация – это один из этапов в период, когда у человека снижается степень обострения, купируется, прекращается острая фаза заболевания. Включает в себя, как правило, физические тренировки, дыхательную гимнастику, это очень важно. И вот разбирая программу с бронхиальной астмой, еще раз напомню, что дыхательная гимнастика сама по себе любая важна. Главное – это системный подход к ней, главное – это контролируемое состояние. Конечно же, в идеале дыхательную гимнастику лучше начинать сначала в кабинетах реабилитации, при определенных каких-то навыках, собственно. Но вместе с тем существует огромное количество методик, они все близкие, очень идентичны с собой. Основным моментом в них является, конечно же, это контроль дыхания. Это очень важный аспект психологического контроля за этой важной функцией как таковой. И, безусловно, повышенное внимание, собственно, к собственному здоровью, когда человек сам факт уже, проводя лечебную дыхательную гимнастику, тренирует дыхательные мышцы и осуществляет физический и психологический контроль за собственно, состоянием своего организма. Здесь важен и физический, и психологический компонент как таковой. Одним из видов лечения является кислородотерапия, или в стационаре, или сейчас существуют вообще кислородные концентраторы, которые продаются в отделах медицинской техники, очень облегчают течение заболевания и форму заболевания, особенно, конечно, четвертой ступени, когда у человека тяжелая дыхательная недостаточность, это существенным образом поддерживает его жизнь и поддерживает его силы в рамках борьбы, собственно, с этим заболеванием. Поэтому кислородный концентратор – это один из этапов, который совместно с врачом, конечно, подбирает в зависимости от стадии и степени заболевания как такового. Вот основная информация, которую в сегодняшней беседе я хотел бы донести в рамках хронической обструктивной болезни легких, но вкратце резюмируя, повторюсь, это очень распространенное заболевание. Основным фактором его развития является курение, в меньшей степени экология и другие факторы. Основными симптомами является кашель, смокрота или одышка. Симптомы начинаются где-то, значит, лет через 15, после 10-15 лет после начала курения, у кого-то, может быть, даже раньше, у кого-то, может быть, несколько позже. В начальных этапах появляется кашель, смокрота, позже присоединяется одышка. Одышка с течением времени прогрессирует. Болезнь, если она не лечится, не контролируется, она носит однозначно прогрессирующий характер и, к сожалению, без лечения очень часто приводит к дыхательной недостаточности, а это функция, которая, без которой организм жить не может и с вытекающими неблагоприятными последствиями. Основные методы диагностики – это общие методы, общий анализ крови, флюорография и спирография, исследование функции дыхания, анализ мокроты. Основные методы лечения включают препараты, которые с помощью аэрозоля человек вдыхает из баллончика в бронхи, причем там несколько видов бронхорасширяющих препаратов. На период обострения могут применяться препараты, которые подавляют рост инфекции, это антибактериальные препараты, ну и ряд других факторов, в общем, лечебных мы с вами отчасти разобрали. Меры реабилитации – это физическая активность, ходьба, лечебная дыхательная гимнастика, меры вакцинопрофилактики от пневмококковой инфекции, от гриппа должны соблюдаться особенно остро и особенно четко у людей с хронической обструктивной болезнью легких. В конце передачи по традиции с удовольствием отвечаю на ваши вопросы. Лена Николаевна из города Белоярского района задает вопрос. У меня заболевание, легочная астма. Расскажите, что такое сердечная астма и как на нее влияет невралгия? Ну, начну с последнего, Елена Николаевна. Невралгия никак ни на сердечную, ни на легочную астму не влияет. Это могут быть параллельно текущие заболевания, совершенно однозначно. Вообще такого диагноза невралгия сейчас неврологи практически не ставят, но термин существует, и он так упрощенно говорит о, как правило, остеохондрозе с развитием так называемой торакалгии, то есть боли в грудной клетке. То есть это все проблемы, связанные с нарушением в позвоночнике, костно-мышечные проблемы как таковые, которые приводят к формированию боли в грудной клетке. Легочная или бронхиальная астма – это заболевание, связанное с резким спазмом бронхов в ответ на какой-то аллергический фактор. То есть, как правило, это заболевание ассоциировано с аллергическими состояниями и заболеваниями. Сердечная астма – это заболевание, связанное с болезнью сердца. Как правило, и не как правило, а факт – это так называемая левожелудочковая недостаточность, когда в левом желудочке насосная функция резко падает. Причиной бронхиальной астмы является аллергия, пищевая аллергия, полинозы различные на пыльцу, растения. Причины сердечной астмы – это гипертоническая болезнь, это ишемическая болезнь сердца. Вот основные различия. Но сложность в жизни в том, что нередко бывает у человека и бронхиальная астма, и сердечная астма, потому что с годами из-за гипертонии, из-за стенокардии, из-за перенесенных инфарктов или из-за всех вместе этих факторов вместе формируется сердечная астма. Ну и бронхиальная астма встречается достаточно большого количества людей, поэтому здесь могут быть признаки у одного человека и другого и того заболевания, и приходится осуществлять программу терапии параллельно и того, и другого. Но повторюсь, бронхиальная астма – это заболевание легких, в основном аллергического характера, сердечная астма – это заболевание сердца, связанное в основном с атеросклерозом коронарных сосудов. Следующий вопрос нам прислала Екатерина Михайловна из города Екатеринбурга. Мне поставили диагноз рожестое воспаление. Лежала в 40-й больнице, лечили антибиотиками. После выписки из больницы рекомендовали продолжить принимать антибиотики. Но ведь антибиотики имеют побочный эффект, садят иммунитет. Что посоветуете? Екатерина Михайловна, действительно, рожестое воспаление – это практически инфекционное заболевание кожи. Чаще всего это стрептококк в подавляющем большинстве случаев. Беда в том, что, возникнув один раз, рожестое воспаление имеет склонность, очень высокую склонность к рецидивированию. У большинства людей оно может возвращаться. При снижении иммунитета, при переохлаждении, при каких-то других факторах как таковых. Поэтому курс антибиотиков нужно повторять. В начальных стадиях рожестое воспаление лечится хорошо. Если заболевание прогрессирует, то, к сожалению, это может привести к инфекционным общим осложнениям в организме. Поэтому вопрос, принимать антибиотики или не принимать, это жизненно важный. Человек лечится антибиотиками, заболевание останавливается. Не лечится, болезнь может прогрессировать. Следующий момент. Миф о том, что антибиотики садят иммунитет, непонятно откуда взялся. Это миф, это глупости полные. Антибиотики, как и любой фактор, питание, дыхание, физическая активность, настроение, все влияет на иммунитет. Это факт. И поэтому говорить о том, что вот влияет, не влияет, нельзя, но говорить о том, что они садят иммунитет или понижают, это какое-то недоразумение. Абсолютное недоразумение. Тем более, что не принимая антибиотики при рожестом воспалении, человек что, будет сохранять свой иммунитет, но добьется того, что у него случится хирургическое осложнение, вы сами понимаете, это ни в коем случае нельзя допускать. Лечиться надо. Лечиться надо, что посоветую. Значит, скажу следующее. Дело в том, что страх о том, что антибиотики приводят к огромному количеству нежелательных явлений, это в общем, ситуация, которую, видимо, не до конца врачи пытаются объяснить. Да, антибиотики могут привести, по разным данным, от 20 до 30% к нежелательным явлениям. Аллергические реакции, дисбиоз кишечника, так называемая антибиотико-ассоциированная диарея, другие состояния, но это не 100%. Вы совершенно четко видите по своей жизни, по своим родственникам, антибиотики пьют практически все, но нет же такого количества нежелательных явлений, это факт. Поэтому вот эти страхи и глупости не должны, конечно, составлять основу нашего понимания медицинской действительности. Но если у человека возникает нежелательное явление, то они все эффективно контролируются. Если у человека есть, скажем, воздействие антибиотиков на стул, расслабляется стул, так называемая антибиотико-ассоциированная диарея, нужно принимать препараты, так называемые пробиотики, которые микрофлору кишечника очень хорошо регулируют, восстанавливают, и все, в общем, абсолютно без последствий проходит человека. Ну и по другим последствиям также, по воздействию на печень, почки. Для того, чтобы доказать, что воздействие есть, нужно сдать анализы. Если человек пьет антибиотики, сдает биохимию, биохимия хорошая, да нет никакого воздействия на печень. Если он сдает анализ мочи, в анализе мочи нормальные показатели, да нет никакого воздействия на почки. Нужно эти страхи, конечно же, на самом деле развеивать и не поддаваться им для того, чтобы не мешать лечению и собственному здоровью. Спасибо вам большое за ваши вопросы. Как всегда, в конце передачи желаю вам бодрости духа, не болеть. И храни вас Господь.
Вы слушали «Медицинский городок» с профессором, доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.